Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» начинает свои передачи. У микрофона редактор Дмитрий Клыков. Сегодня мы предложим вам запись круглого стола, посвященного развитию православного ресурса в интернете.
Радио «Радонеж» в эфире ежедневно с 20 до 24 часов по московскому времени на средних волнах 612 и 846 кГц. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я приветствую в нашей студии необычных гостей сообщества разработчиков православного интернета. Это Александр Викторович Дятлов. Добрый вечер. Иван Леонидович Мазуренко.
Здравствуйте.
И священник Максим Масолитин.
Здравствуйте.
Православный интернет еще недавно это, ну, было нечто такое совершенно экзотическое. И вообще, когда в России появился интернет, никто не думал, что так быстро расцветет именно вот такая религиозная православная часть. И как ни странно, для меня это было удивительно, предполагалось, что это будет прежде всего какие-то либеральные такие сайты, направленности модернистской большей части. Оказывается, нет. Появились прежде всего сайты такой консервативной направленности, церковной направленности и в большом количестве. Вот об этом, о том, что собой представляет православный интернет сегодня, о вашем сообществе, я хотел бы, чтобы мы и поговорили. Наш разговор будет носить такой характер, я так предполагаю. С одной стороны, мы расскажем об истории вопроса, о том, что собой представляет православный интернет, а во-вторых, мы зададим и практические стороны. То есть, чем вы, как разработчики, можете быть полезны нашим слушателям. Те, кто захочет открыть свой сайт, кто захочет его совершенствовать, и кто не захочет допускать те ошибки, которые были допущены уже в течение тех 15 лет, в которые существует этот интернет. Итак, я хотел бы, чтобы вы, Александр, рассказали прежде всего о сообществе православных веб-разработчиков. Когда оно возникло и с какой целью. Итак, Александр Дятлов, председатель сообщества православных веб-разработчиков и руководитель проекта «Россия православная». Прошу, Александр.
Прежде чем говорить о сообществе, необходимо сказать несколько слов о самом православном интернете. Первые православные сайты начали появляться в 1995 году, или даже, наверное, в 1994, когда в Россию пришел интернет. Но о таком явлении, как православный сайт, можно сказать, что такое явление появилось в году 1996. Появление православного интернета, оно связано с проникновением интернета в нашу жизнь. К частному пользователю интернет начал проникать, ну, можно сказать, где-то году в 97-м. Тогда, помню, это было $3 в час от провайдера «Россия онлайн» в Москве.
Александр Ильич, вы стояли у истоков православного интернета и наверняка сможете нам рассказать, когда это явление появилось вообще в России, с чем было связано, кто эти люди, которые начинали православный интернет, зачем им это было нужно. Ведь мы ходили в храмы, стояли, молились, дышали друг другу в затылок, расходились вечерами или утром после литургии. А вот такого общения в интернете, ну, не предполагал, что оно вообще возможно среди православных людей. Итак, скажите, когда появился православный интернет и зачем это и кому это было нужно?
Я считаю, что православный интернет появился в году в 96-м. Несмотря на то, что некоторые сайты появлялись раньше, но интернет как явление проник в нашу жизнь где-то начиная с 1996 года. И когда появилась возможность сделать в интернете сайт, то просто православные люди решили рассказать о себе, о вере, поделиться друг с другом информацией. И начали создавать сайты.
Ну, это были интеллектуалы православные, такие православные технари, скажем, да?
Нет, не всегда. Это были и технари, но это были и те люди, и интеллектуалы, священники, которые не владели технологиями, но они, однако, просили своих прихожан, владеющих этими технологиями, помогать им делать сайты.
Ну, то есть, они, значит, поняли, что в интернете есть большие перспективы.
Да, да. Можно сказать, что люди поняли сразу, что интернет имеет большую перспективу.
А кто тогда, вот, может быть, назовите первых людей и первые сайты?
Я думаю, медико-просветительский центр «Жизнь», отец Максим Обухов, один из первых сайтов. Татьянинский храм, храм Святой Мученицы Татьяны в Московском университете. Я думаю, радио «Радонеж» тоже в 96-м году появился сайт. Да, еще появился в 96-м году сайт Нижегородской епархии. Он вообще считается первым православным сайтом, который открылся в России. Два священника.
Это Иван Леонидович Мазуренко, заместитель председателя сообщества православных веб-разработчиков и главный редактор каталога «Православное христианство». Ну, как главный редактор такого каталога, естественно, вам все карты в руки, вы можете рассказать, сколько сейчас сайтов. Что сейчас представляет свой православный интернет?
Сейчас в православном интернете более 6000 сайтов, если считать сайты не только на русском языке, но и на других языках мира. При этом половина примерно из этих сайтов – это проекты, созданные на русском языке, около трети – на английском, а остальные – это сайты на румынском, сербском, греческом, французском. Я вот сейчас перечислил языки в порядке убывания числа сайтов.
На них. А что они собой представляют? Это просто страничка приходская, такая висящая годами, да, неизменяемая? Или это что-то более активное? Вот из таких активных порталов или сайтов, кстати, вот чем отличается портал от сайта? Вот мне не всегда еще понятно это. Вот сколько вот таких активных пользователей в интернете?
Аудитория православного интернета России мы оцениваем примерно как 1,5 миллиона человек. Это вот месячная аудитория православных сайтов совокупная. При этом для сравнения можно назвать цифру 25 миллионов человек. Это вообще аудитория всего интернета в России. То есть можно, так сказать, вот сопоставить. Для сравнения, средняя посещаемость месячная портала православие.ру, это самый посещаемый православный проект русского интернета, составляет около 500 000 человек. Если говорить о приходских проектах, то около 40% всех православных сайтов мира – это приходские сайты. Некоторые из них, как вы правильно заметили, это такие мертвые статические странички, которые не меняются годами. Но многие проекты действительно посещаются и интересны не только прихожанам данного храма, но и другим православным пользователям.
От чего зависит посещаемость странички, вот ее популярность, в частности, от православия.ру? С чем связана популярность этого ресурса?
В первую очередь популярность сайта зависит от качества его наполнения, от той информации, которую посетитель может почерпнуть на страницах сайта. Многие сайты, в частности православие.ру, популярны из-за того, что редакция сайта ведет активный диалог со своими читателями. И очень часто светские люди свои первые шаги в храм делают через какой-либо православный сайт, где они сначала читают, потом они пишут вопрос священнику, или находят ответ, или пишут вопрос священнику, получают ответ на этот вопрос, а потом они идут в храм и дальше уже начинают жить, в общем, полноценной церковной жизнью.
Ну, в этом, собственно, и смысл православного интернета – привести людей к Богу, привести людей в церковь. Вы много работаете над этим вопросом и не просто являете такой частный проект, а объединительным обладаете ресурсом. Вот что собой представляет сообщество православных веб-разработчиков? С чем связано было то, что вы создали, собственно?
Мы давно работаем в интернете, и исторически так сложилось, что сначала крупных проектов было немного. Ну и мы все друг друга знаем. И знали тогда еще в начале. И неизбежно у нас возникла необходимость некой координации. Мы переписывались, созванивались, решали какие-то совместные вопросы, договаривались о каких-то совместных мероприятиях или просто помогали друг другу. И эта координация продолжалась на протяжении нескольких лет в частном порядке. И потом мы просто поняли, что надо делать что-то более серьезное, объединяться. И вот мы решили создать вот такое сообщество, куда вошли представители старых, авторитетных, давно работающих интернет-проектов. И о создании этого сообщества мы заявили в 2006 году. Но фактически подготовительная работа проводилась где-то в 2005. Но на самом деле первые признаки появления такого сообщества у нас возникли, наверное, году в 98.
А какие цели и задачи этого сообщества?
Взаимопомощь.
То есть вы все-таки работаете как организация волонтеров, как общественная организация, а не как профессиональная? Или у вас есть структура, которая профессионально занимается помощью, профессионально занимается созданием сайтов?
У нас есть все. Мы только не занимаемся созданием непосредственно сайтов. Вот, например, наш проект «Церковь Россия Православная», который существует с 1996 года, он предоставляет платформу, то есть площадку для создания сайта. То есть когда какая-либо организация, например, приход, может пригласить веб-мастера, который сделает сайт и разместит его у нас. То есть мы обеспечиваем техническими ресурсами. Но при этом мы не занимаемся созданием сайтов, потому что это просто Невозможно.
Почему?
Ну, потому что это требует очень больших усилий. Если мы можем, например, создать 1-2 сайта самостоятельно, то профессионально сделать сайт – это не так просто. Это творческий процесс. Вот. И делать копии, так сказать, поделки, похожие друг на друга, ну, просто мы не хотим.
В таком случае давайте поговорим о том, что собой представляет нынешний интернет, а вы о нем очень много знаете, потому как в 2006 году был проведен большой конкурс «Мрежа», да? Причем вот мрежа, да, такое церковнославянское слово замечательное, которое переводится как нет, как это сеть, как паутина, да, международная, интернетовская. Все-таки вы назвали этот конкурс очень красиво мрежей. И, естественно, конкурс преследует несколько целей. Он, с одной стороны, оценивает лучшие, показывает работы, те, которые наиболее качественные, да. С другой стороны, он дает картину того, что вообще происходит в интернете. Вот скажите, за 12 лет, что показал конкурс «Мрежа»? Что собой представляет сейчас православный интернет?
Сейчас православный интернет представляет собой очень пеструю картину. С одной стороны, есть огромное количество маленьких, непрофессионально сделанных, но в то же время бывает очень интересных сайтов. А с другой стороны, есть крупные, красивые проекты.
Могли бы называть несколько хотя бы, чтобы мы могли знать, о чем...
Давайте мы назовем победителей конкурса.
А, хорошо, давайте. Ну, это Иван Леонидович Мазуренко. Прошу
вас. Конкурс проводился в 5 номинациях. Это официальные церковные сайты. Здесь победителем стал проект Новотихвинского женского монастыря из города Екатеринбурга.
А, это тот проект, где чудесные открыточки, да?
Да.
Они рисуют замечательно, и можно эти открыточки скачать с интернета прямо и отослать то ли электронной почтой, то ли даже вот вывести и сделать цветную открытку, послать обычной почтой. Так, по-моему, да?
Да, именно так. В номинации «Средства массовой информации, новости и порталы тематические» у нас победил проект, который создается фактически по инициативе одного человека. Это проект «Аборты.ру», «Аборты и его последствия». Его делает Юлия Лек, которой помогают добровольцы, среди которых и священники, и специалисты, и врачи. Проект в защиту жизни.
Ну, это понятно, что интернет, он не имеет как бы границ. Это может быть и в Чикаго сидеть эта группа, и в Лондоне, и в Москве, и в Екатеринбурге. А где вот физически располагаются эти люди?
Они располагаются по всему миру. Но в частности, насколько я знаю, люди, которые занимаются проектом Аборты.ру, они действительно и в Соединенных Штатах, и в России, и в других.
А сама Юлия, гражданка, хотя бы известная, ее гражданство России, да? Видите, как поразительно. С одной стороны, интернет такой анонимный, может быть. У меня тоже многие авторы писали часто в газету и в интернет наш портал. Я не знал даже, где они проживают, но мне писали прекрасные статьи, замечательные аналитические материалы, и, собственно, не было особенно важно, где они, в Англии там, или в другой стране мира. А я хотел бы дальше, чтобы мы продолжили эту тему, анализа того, что происходит, коснувшись секции православных рождественских чтений.
Может быть, все-таки немножко про сообщество я дополню, потому что...
Пожалуйста.
Понятно, что главная цель – это координация действий, но практические задачи, ради которых мы объединились и получили благословение Святейшего Патриарха Алексия, это проведение интернет-секции рождественских чтений и других мероприятий, связанных с православным интернетом. Потому что вот за 10 лет развития интернета, интернет православный развился до такой стадии, что уже возникла необходимость встречаться в реальной жизни, а не только в виртуальном пространстве интернета, проводить совместные обсуждения, вырабатывать какую-то совместную политику развития православного интернета. И, кроме прочего, возникла необходимость в координации действий, собственно, самих создателей сайта уже на просторах интернета. С этой целью первым действием нашего сообщества было создание форума православных веб-разработчиков. Это такая площадка в интернете, где создатели православных проектов, не только технические специалисты, но и редакторы сайтов, и журналисты, имеют возможность общаться, имеют возможность обмениваться опытом, имеют возможность запрашивать помощь, и техническую помощь, и помощь, в том числе и в рекламе, в популяризации православных проектов. И в настоящий момент эта площадка объединяет авторов более 1500 сайтов, по нашим оценкам. И этот форум действительно живет. Есть проекты, интернет-проекты, которые родились на его страницах. В частности, например, идея прямой трансляции православной телекомпании «Союз» возникла на страницах нашего форума, и эта идея была воплощена. Сейчас уже вот более года ведется ежедневно, круглосуточно интернет-трансляция православной телекомпании «Союз», и человек, любой человек в мире может посмотреть через интернет православное телевидение.
Сейчас, по-моему, вообще проблем с видеорядом в интернете нет, это достаточно дешево, или все-таки есть какие-то проблемы?
Нет, проблемы, конечно, есть, потому что организовать собственное вещание в интернете на собственной независимой площадке не так просто. И сразу скажу, почему нужна своя площадка, независимая. Потому что, когда ты заходишь на, скажем так, на светскую площадку, ты там видишь все, что угодно. И важно, если это будут приколы и развлечения. Вот, но там будет откровенная порнография и, в общем, грязные шутки и все, что угодно. И человек, который заходит на страницу посмотреть православный телеканал, ему вовсе не хочется видеть рядом с окошком, где вещает канал, ну, кучу кричащих, прыгающих, мерцающих баннеров, приглашающих человека к любым развлечениям. И, кстати, вот именно поэтому примерно менее года назад мы открыли свой собственный вещательный портал под названием Artamedia.ru. Это медиа-сервер «Россия православная». И на нашей площадке вещают, например, ТВ-Союз. Мы также осуществляли прямую трансляцию интернет-секции рождественских чтений. Периодически разные организации, например, подворье Лавры в Москве, осуществляют трансляции своих мероприятий в интернете. Вот. Кроме того, у нас находится и постоянно пополняется большой видеоархив материалов. И там и лекции, и аудиозаписи, и видеофильмы. И любой может зайти к нам на Artamedia, посмотреть, скачать себе вот материал.
А есть у вас конкуренты? Я вот смотрю, в интернете есть такой ресурс, как Предание.ру, скажем, да, очень популярный, многие туда ходят. Он как-то с вами связан? Это ваш филиал или отдельный проект?
Нет, это совершенно отдельный проект. И кроме того, я бы не употреблял такой термин, как конкуренция. Потому что, во-первых, вещательных проектов, их очень мало. И у нас нет конкуренции. Мы, наоборот, взаимно дополняем друг друга. Единственное, что у нас разная политика вещательная. Например, мы придерживаемся правила, так сказать, размещать материалы исключительно с разрешения авторов.
Вот. А вот это очень интересно, потому что, видите, политика все-таки это не за то, за Путина вы или за Медведева, наверное, да? Политика имеется в виду ваша вещательная политика, связанная с отношением к праву, да? К авторскому праву в частности. Потому что это большая проблема сейчас. С одной стороны, жесткое законодательство об авторском праве, а с другой стороны, у нас царствует, так сказать, православный пиратский интернет в большом количестве. И не все авторы согласны, чтобы их материалы были в свободном таком доступе. Кстати, многие зарабатывают откровенно на этом, не делясь с авторами. Вот как вы к этому относитесь?
Лично мое отношение к этому двойственное. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что все эти разговоры о праве, авторском праве, об оплате, это всего лишь просто влияние, скажем так, западной цивилизации снять денег за все, что возможно. Есть клиент, который должен платить. Платить должен всегда и за все. Вот. И всех наших потребителей рассматривают как вот такого клиента, который, ну, обязан заплатить за каждый чих. Вот.
А с другой стороны?
А с другой стороны, ведь наша задача – это проповедь. И мы не можем брать деньги за, например, просмотр лекций Кураева там, или Осипова. Вот. Мы не можем просить пару рубликов за то, чтобы прослушать, например, чтение Акафиста Серафиму Саровскому.
Я очень рад вашему мнению, вашей политике, Саш, потому что у нас такое же отношение в Радонеже. Мы считаем, что так как мы живем на пожертвования, то даром получили, да, даром и отдайте. И наша задача, конечно, чтобы как раз больше украли, грубо говоря, чтобы больше скачали, чтобы больше распространили самыми возможными способами. Вот с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, думаешь, боже, а на что же существовать? Как же дальше развиваться? Потому что живем мы на пожертвования, и не всегда наши слушатели и наши пользователи понимают, что нас нужно поддержать. И вас тоже, в частности.
Но я теперь решаю проблему, это очень просто. Я всегда связываюсь с авторами материала и спрашиваю разрешения. И говорю, мы хотим опубликовать ваш кинофильм, и дайте нам это разрешение, или вашу аудиозапись. И люди либо дают разрешение, либо не дают, либо говорят, нет, вот этот кинофильм мы сейчас опубликовать не можем, но давайте мы вам предложим другой.
Замечательно. Иван, вы хотели сказать что-то на этот счет?
Я хотел как раз просто подтвердить, что на самом деле вот я тоже один из медиапроектов «Православный интернет», я думаю, один из первых медиапроектов «Песни русского воскресения» в свое время создавал. И наступил момент, когда этот проект перерос в состояние такой частной личной странички уже в проект, которым интересовались многие читатели, и возник вопрос о согласовании с авторами, размещенной там информации.
Это были и читатели или слушатели? Все-таки?
Слушатели и читатели.
Потому что песня «Русского воскресенья», расскажите чуть-чуть тогда про
это. Музыкально-поэтический проект, на котором размещалась и музыка, и стихотворение русских поэтов духовной направленности. И никакой проблемы не возникло. Авторы большинства размещенной музыки просто, так сказать, дали согласие и очень обрадовались, что есть возможность в интернете разместить вот эту музыкальную коллекцию и рассказать читателям и слушателям об их творчестве. Мы не столкнулись практически ни разу с проблемой, что кто-то был против. Единственное вот пожелание были разместить, скажем, не все песни из репертуара, а часть песен снять с размещения для того, чтобы люди имели возможность все-таки зарабатывать на свой хлеб, продавая кассеты и диски. Но говорить о том, что через интернет, распространяя на самом деле бесплатно, скажем, музыку через интернет, создатели этих сайтов каким-то образом ущемляют права творцов, авторов этих песен, то, мне кажется, неправильно, потому что если это делается бесплатно, то на этом заработать невозможно и ущерб какой-то принести невозможно. Те люди, которые имеют возможность доступа к интернету, имеют возможность получить эту информацию, они, как правило, так сказать, люди, ну, все-таки жители Москвы и Санкт-Петербурга, люди с большим, так сказать, как говорят, широким интернетом, и они могут спокойно позволить себе и купить и диск, и кассету, если нужно послушать это произведение в лучшем качестве.
А знаете ли вы случаи такой эксплуатации чужого труда?
Конечно, мы с этим сплошь и рядом сталкиваемся, если говорить о проблемах православного интернета. Одна из наиболее популярных тем обсуждений в нашем форуме православных веб-разработчиков – это проблемы, связанные с авторским правом. К сожалению, мы имеем не только проекты православной направленности, где авторскому праву не уделяется должное внимание, люди пренебрегают мнением автора и размещают без разрешения какие-то материалы. Но зачастую появляются и проекты, которые подделываются под православные, которые элементарно наживаются на творчестве и православных писателей, и православных исполнителей.
У нас есть возможность сейчас обличить на многомиллионную аудиторию, чтобы и не ходили туда даже. Вот отец Максим хочет присоединиться к нашей беседе. Отец Максим Масолитин, участник сообщества православных веб-разработчиков и сообщества славянской типографики. Недавно, в прошлом, он был редактором, техническим редактором портала «Православие.ру», популярнейшего портала в православном интернете, поэтому, конечно же, вы тоже, наверное, если не все, то многое знаете о православном интернете.
Я хотел бы дополнить, прежде всего, об авторском праве. Это действительно вопрос, который поднимается среди православных довольно часто. Само понятие авторского права несколько даже, можно сказать, чуждо православному менталитету. Потому что сказать «вот это мое я никому не дам» – это чуждо евангельской проповеди. И, к сожалению, копирайт или жесткое вот такое авторское право в настоящий момент в современном мире распространяется вплоть до евангельских текстов.
А это как?
Есть евангельские тексты, которые вы не можете свободно взять и распространить через свою, например, типографию или через интернет.
Ну это как же?
К примеру.
Право принадлежит кому? Апостолу Луке. И каким же образом так?
Я в первую очередь говорю о современных переводах Священного Писания. В частности, во Франции самым популярным переводом является «La Bible de Jérusalem», «Иерусалимская Библия», так называемая. Это текст Библии, который используют в том числе православные. Это очень популярный текст Библии. Он отличается от других переводов. Он был сделан большим научным сообществом в 20 веке. И на данный момент этот текст закреплен жестким копирайтом. Никто иной, кроме правообладателей, не имеет права републикации этого текста у себя в типографии или в интернете. Вот действительно это довольно странно, и понимаете, вот как раз сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам, с одной стороны, надо бы повысить культуру авторского права в православном интернете. Если мы уж берем чьи-то публикации с другого сайта, желательно все же ставить на него хотя бы гиперссылку, но с другой стороны, издатели, то есть те люди, которые являются авторами православных сайтов или авторами текстов, они должны конкретно быть более конкретными в декларации прав на свое произведение, на свой вид творчества.
Но это действительно как-то странно. Копирайт на слово Божие. Уж что более безумнее можно придумать. Какое-то уже совершенно извращенное понимание своего права в современном безбожном мире.
Ну, конечно, право может приобретаться, понимаете, но текст Иерусалимской Библии не является свободным в полном смысле этого слова. То есть вы не можете его взять без разрешения правообладателей, где-то его опубликовать. В частности, через интернет его нельзя распространять вообще. Через интернет, в основном, что касается Франции, распространяется перевод, протестантский перевод Библии Луи Сикон. Иерусалимскую Библию вам в интернете не найти.
С одной стороны, мы здесь безудержно пользуемся и даже, как вы верно сказали, ссылки не даем, что является признаком элементарной вежливости, мне кажется, что не то, что христианского поведения, элементарной вежливости по отношению к своим собратьям. А с другой стороны, видим вот такое, ну, жесткое обеспечение маленьких прав. Вот я до сих пор хотел бы, чтобы вы еще пояснили, ну как это в голове может укладываться у людей? С одной стороны, слово Божие, с другой стороны, их маленькие усилия по лингвистическим там каким-то переводам.
Ну, это мало действительно укладывается в голову, поэтому я привел такой пример. Он довольно яркий, и в связи с этим я хотел продолжить насчет повышения нашей общей культуры. Это, конечно, проставление ссылок не только на текст, оригинальный текст, взятый с другого сайта. Это проставление источника на фотографию, на оригинальную фотографию, не оригинальную фотографию на своем сайте, то есть фотографию, взятую с другого сайта. И, в частности, это касается продукта творчества того или иного православного человека, сообщества православного. Надо сказать, что я вот здесь сегодня представляю сообщество славянской типографики. Это сообщество, созданное в 2000 году, ставит перед собой цель сохранения и распространения письменного наследия православной церкви. То есть, прежде всего, сканирование, вычитку и свободную публикацию церковно-славянских текстов в интернете, создание инструментария для работы с этим текстом, создание поиска по этим текстам. В общем, создание большой базы для работы с письменным наследием православной церкви. Работа сообщества славянской типографики и его членов является примером довольно высокой культуры авторского права. В данном случае сообщество, например, производя работу над оцифровкой текстов, выкладывают их в интернет совершенно свободно, не требуя за это плату. Да? И вместе с тем, создавая инструментарий для работы с этими текстами, в частности, церковно-славянские шрифты, конкретно декларируют, что мы, являясь авторами этих шрифтов, свободно предоставляем их в ваше пользование. Вы можете их свободно использовать и распространять. Желательно, чтобы авторы в православном интернете сразу заявляли о том, что они хотят получить от публикации своего произведения. Они хотят получить пеню за свою работу, или они хотят, чтобы это действительно служило христианскому благовестию через интернет.
А вот как в интернете появляются церковнославянские буквы? Ведь вот работа с церковнославянскими шрифтами, да, а интернет, он уже главный принцип, универсальность, да, унификация. И не всегда даже знаешь, получаешь иногда письмо там, в том коде, в том шифре, в этом шифре, и иногда получаешь вместо букв какие-то там квадратики с восклицательными знаками. Вот нет ли чего-либо подобного в вашем случае?
Конечно, есть церковнославянский шрифт. До настоящего момента являлся фактически персоной нон-грата для компьютерного мира. Дело в том, что поставки компьютеров и программ, которые идут с компьютерами, обычно нет такого понятия, как церковнославянский язык. Компьютеры знают любые языки, даже самые редкие, но вместе с тем церковнославянский язык стал известен для компьютеров только с марта 2008 года, когда организация по стандартизации Unicode приняла дополнение к существующим стандартам раскладок шрифтовых и дополнила эти таблицы недостающими символами церковно-славянского языка. В настоящее время только определенный участок времени нас отделяет от победного прихода церковно-славянского языка на компьютеры, когда любой человек сможет набирать церковно-славянский язык, пользуясь стандартными утилитами компьютера.
Это месяц, год?
Это может быть год-два, в зависимости от той или иной операционной системы, программы, фирмы и так далее.
А что вы сейчас можете предложить?
Сейчас был принят стандарт, в соответствии с которым появилась возможность использования церковного славянского языка для набора и отображения. И сейчас мы ждем реакции производителей операционных систем, которые должны включить в следующие выпуски своих продуктов церковные славянские шрифты и раскладки клавиатуры.
А кем был принят стандарт?
Этот стандарт был принят организацией Unicode.
Это международная организация?
Да.
Организация Unicode – это всемирная организация стандартизации в области компьютерных технологий. И она в том числе курирует вопросы включения, поддержки того или иного языка в компьютерных системах. Поправки в существующие системы в отношении церковно-славянского языка были приняты организацией стандартизации Unicode по запросу сообщества славянской типографики.
Так, процесс стандартизации... Ваш скромный голос был услышан такой мощной организацией, всемирной.
Да, процесс стандартизации занял около 2,5 лет. Действительно, голос сообщества славянской типографики был услышан такой серьезной организацией при поддержке в том числе издательского совета Русской Православной Церкви, в том числе Института Русского Языка, а также известных ученых, славистов, работающих за рубежом. Была составлена общая заявка по существующим нормам в эту организацию Unicode, которую составили специалисты из сообщества славянской типографики при поддержке упомянутых лиц и институтов. И эта заявка была рассмотрена в существующем порядке, как и заявки от других международных организаций, государств, сообществ, институтов. И в конце концов были приняты поправки, которые приведут в ближайшее время к окончательной стандартизации в области компьютеров церковно-славянского языка.
Ну, вы полтора года не просто сидели и ждали, когда пройдут документы. Ваша работа была многогранная, так предполагаю, потому что уже то, чтобы вы были услышаны Институтом русского языка, скажем, или издательским советом Русской Православной Церкви, нужно уже представлять собой достаточно сложившийся профессиональный коллектив. Вот в чем состоит работа вашего коллектива и в чем его продукт, которым можно было бы предложить сейчас широкому интернет-пользователю?
Как я сказал, сообщество славянской типографики возникло в 2000 году. Это были энтузиасты в основном, лингвисты, программисты, знатоки церковно-славянского языка и древних языков, которые искали возможность электронного набора и распространения церковно-славянских текстов в первую очередь. Сообщество вначале возникло как интернет-сообщество и потом организовалось в такую организацию по названием «Сообщество славянской типографики» несколько позже. Общение между членами этого сообщества происходит в основном через интернет. Хотя личные встречи ничего изменить не может, тем не менее интернет является самым удобным средством для общения, передачи информации между участниками, которые находятся не только в Москве. Участники сообщества славянской типографики также базируются и в Петербурге, Новосибирске, Северодвинске, Ухте, на Украине, Донецке, Харькове, в Киеве. Поэтому, конечно, собрать под одной крышей всех этих специалистов довольно сложно, и в данном случае интернет является удивительным проводником, позволяющим согласовать совместные усилия продвижения церковно-славянского языка в массы людей.
А вот как вы все-таки это укладываете все вместе? С одной стороны, высочайшие современные IT-технологии, да? А с другой стороны, глубоко консервативный, архаичный, можно так сказать, церковно-славянский язык.
Ну, вы знаете, для проповеди Евангелия служат в настоящий момент все возможные средства. В данном случае интернет, как и печатная продукция, всего лишь является инструментом для передачи необходимой информации. И потом, понимаете, когда есть энтузиасты, которые хотят продукты своего творчества, своего труда, по благословению священноначалия, как-то делать доступными для других православных верующих, для других людей, ничто не препятствует им, все преграды стираются, и энтузиасты находят друг друга. Это как и любое сообщество, любое интернет-сообщество, в частности, сообщество православных веб-разработчиков, которое объединяет людей со всех концов планеты. Деятельность сообщества на данный момент является, во-первых, уникальный корпус богослужебных и святоотеческих текстов, свободно расположенных в интернете. На данный момент сообщество наработало, оцифровало и представило в электронном виде для свободного распространения в интернете не только практически все богослужебные тексты на церковно-славянском языке, включая молитвослов, часослов, актоих, минеев, всевозможные другие чиновники, актоих, в том числе святоотеческие тексты. Это церковно-славянское добротолюбие, алфавит духовный, святитель Дмитрия Ростовского. И на данный момент проводится работа по оцифровке пролога. Кроме того, созданы сообществом инструментарии для работы с этими текстами. Дело в том, что эти тексты можно в настоящий момент скачать из интернета, свободно обработать их, распечатать, использовать у себя на клиросе, в церкви, дома. И можно полностью погрузиться в богослужебные тексты благодаря деятельности сообщества.
Где эти сокровища можно разыскать в интернете? По какому адресу?
В настоящий момент сообщество создало сайт sislav.org. Может быть, это неудобно для запоминания. Вы можете открыть страницу любой поисковой системы, будь то Яндекс или Google, вбить туда словосочетание «славянская типографика», «богослужебные тексты», «церковно-славянские шрифты». Вы обязательно попадете на сайт сообщества славянской типографики.
Ну или зайти в каталог православно-христианство.ру, да, к вам, Иван.
Или зайти вот нам в каталог христианство.ру, который за 8 лет своей работы стал фактически проводником православного интернета. Наш проект работает на более чем 20 языках мира, и те 6 тысяч православных сайтов, которые содержатся в мировом православном интернете, ссылки на них можно найти в нашем каталоге.
То есть вы утверждаете, что у вас почти что полный каталог православных ресурсов?
Мы надеемся, во всяком случае, коллектив, большой коллектив редакторов, который создает этот каталог, старается не пропустить ни один православный сайт, на каком языке он ни был сделан, и включить его в нашу базу.
Иван, тогда такой у меня вопрос. Какой национальный проект в интернете самый массовый, самый интересный?
Самый массовый, самый посещаемый проект православный в интернете. Проект «Православие.ру», как известно. В православном интернете, я думаю, что более половины сайтов созданы на русском языке. Поэтому русские православные сайты – это самые посещаемые православные сайты в мире.
А почему так? Вот смотрите, все-таки у нас технологически интернет-то не очень развит. Ну, Москва-Петербург преимущественно. Вот понемножечку мы уходим в регионы, потому что все-таки технологически мы недоразвиты в значительной степени, и для наших пользователей это проблема. И не в Америке существует такой мощный православный религиозный интернет, хотя там масса греческих приходов, богатых приходов, американские, англоязычные приходы православные, тоже достаточно состоятельные. А вместе с тем Россия. Как так?
Я думаю, это связано просто с количеством прихожан. Мы анализируем статистику, в какой стране больше православных проектов, православных сайтов. Как я уже сказал, 40% православных сайтов – это сайты приходские. Поэтому здесь прямая связь с количеством прихожан. И я думаю, что русских православных сайтов больше, чем и любых иных, даже иноязычных, в связи с тем, что русская православная церковь в нашей стране самая массовая.
А вот такие проекты, как вот у отца Максима, это действительно уникальный, интереснейший, своеобразный проект. Вот таких мощных проектов где больше, в русском интернете или в англоязычном?
Интернет-сообщество действует по всему миру. Есть и англоязычные православные сообщества, и русскоязычные, поэтому здесь сложно сказать. Но вот если говорить о проектах для массового слушателя, о порталах, так называемых, о сайтах с большой посещаемостью, я думаю, что такие сайты все-таки в первую очередь в русском интернете существуют.
Отец Максим, может, вы тогда мне скажете, что-то аналогичное вашему проекту, но вот в греческом интернете, в грекоязычном или в англоязычном вам известно?
Да, за пределами России, конечно, существует интернет-сообщество православных верующих. В частности, создается сообществом из многих стран энциклопедия orthodoxwiki.org. Такая православная энциклопедия на многих языках, которая существует независимо от известной энциклопедии Википедии и представляет альтернативу с исключительно православным содержанием. В этой энциклопедии работают исключительно православные верующие. Такие же энциклопедии существуют у нас в России, конечно, вы знаете. Это энциклопедия «Древа», и это тоже большое сообщество православных интернет-пользователей. И, опять же, работа «Россия православная», которую сейчас расскажет Александр, она также поддерживается сообществом. И интернет-портал, каталог ссылок «Христианство.ру» – это тоже сообщество православных редакторов, которые редактируют ссылки и так далее. И сообщество славянской типографики. То есть все, что мы видим успешным в православном интернете, это вообще-то работа многих православных авторов. Это обычно работа сообществ. И в отношении сообщества славянской типографики хотел бы добавить, что невозможно стало бы распространение церковно-славянских текстов без создания корпуса церковно-славянских шрифтов. В настоящий момент сообществом создано около 15 церковно-славянских шрифтов, которые совершенно свободно доступны через сайт сообщества. И эти шрифты помогают оформить практически любую книгу. Это как простые полууставы шрифты, так и витиеватые шрифты для обложек.
Только не только ижица, да?
Далеко не только ижица. Наоборот, противовес ижицы. Эти шрифты являются носителями глубокой православной традиции, наследниками известных православных типографий, Киево-Печерской лавры, Московской синодальной, Питерской синодальной типографии.
Только вы реконструировали эти шрифты или разрабатывали новые?
Эти шрифты реконструированы, но фактически в электронном виде они разработаны с нуля. Разработаны с нуля в основном Владиславом Дорошем и другими известными православными разработчиками, которые, являясь авторами этих продуктов, свободно разместили эти продукты в интернете для православных и верующих.
Православный интернет в России развивался и развивается сейчас как сообщество энтузиастов. Все, кто здесь присутствует и кто сейчас возглавляет вот и сообщество православных разработчиков, и Россию православную, и христианский каталог ресурсов православных, это все энтузиасты. А как развивается интернет, религиозный интернет, скажем, католический или протестантский? Это тоже движение энтузиастов или как-то это было инициировано или сейчас воспринято организованными уже структурами, центральными, там, Ватиканом, скажем, Ватиканской библиотекой? Что-то здесь делается? Как вот отличается наш интернет православный, русский, скажем, от католического? Можете ли вы что-то сказать на этот счет?
Ну, от себя лично я могу сказать только пару слов, что, конечно, как и любое творчество, творчество является плодом и источником вдохновения как конкретно инициативных людей, так и сообществ. Поэтому говорить о том, что наш интернет чем-то особенно отличается от католического, протестантского, довольно трудно. Вы знаете, Ватиканский сайт, он существует очень давно, он очень богат, там прекрасная библиотека. Я думаю, что Иван мог бы рассказать о иноязычном интернете значительно лучше и
Иван, тогда вам
профессиональнее.
Я думаю, что большой разницы между русскоязычным религиозным интернетом и интернетом иноязычным нету. С той лишь разницей, что в западные страны интернет пришел раньше. И поэтому мы немножечко отстаем здесь. Интернет, вообще говоря, религиозный в каждой стране, он состоит из официальных сайтов, из крупных проектов, и с финансированием, и с организацией, которые занимаются этой деятельностью. У нас, вы знаете, прекрасные, замечательные официальные сайты. И сайт Патриархии.ру, и сайт Моспатру, который ведет службу коммуникации отдела внешних церковных связей. А с другой стороны, есть проекты, которые поддерживаются энтузиастами. Точно так же и в религиозном интернете, не православном, точно так же в иноязычном интернете есть проекты, поддерживаемые официальными структурами, крупные православные порталы, информационные и библиотеки, я думаю. И есть также проекты, создаваемые сообществами.
А что сейчас наиболее интересное в интернете русском православном возникло за последние годы? Вот какие, может быть, развились проекты, другие новые появились? Вы могли бы назвать что-то такое яркое?
Я бы отметил в первую очередь проект Патриархии.ру. Это новый официальный сайт Русской Православной Церкви, который появился примерно 2 года назад. И с его появлением, я думаю, мы осуществили некоторый информационный прорыв, потому что это сайт, на котором представляется позиция Русской Православной Церкви по многим вопросам, в том числе вопросам общественной жизни, не только размещаются официальные материалы, что мы наблюдали в православном интернете до этого. И кроме того, я бы просто отметил вот развитие таких общественных православных проектов, как, например, «Православие.ру». Проект, с одной стороны, официальный, это сайт Сретенского монастыря, но, с другой стороны, это проект, отражающий не только официальную позицию церкви, но еще и общественный проект, в котором размещается в том числе и публицистический материал.
В отношении официальных сайтов стоило бы также вспомнить и недавнее обновление официального сайта Московского патриархата «Моспат.ру». Это сайт отдела внешней церковной связи, он существует очень давно. Это один из первых сайтов Русской Православной Церкви. Но, к сожалению, после обновления этого сайта, случившегося несколько лет тому назад, из интернета пропали архивы этого сайта за предыдущие годы. Этот вопрос неоднократно поднимался среди православных верующих, в том числе в сообществе православных веб-разработчиков. И, наконец-то, этим летом эти архивы были подняты и опубликованы на сайте mospat.ru в виде архива. Так что, слава Богу, официальная позиция Русской Православной Церкви теперь нам доступна в интернете, в том числе и за предыдущие годы, и за 90-е годы. Слава Богу, вот разработчики этого сайта вернули это все в интернет.
Александр, вопрос к вам. Ваш проект «Россия православная» – один из самых древних в православном интернете и самых полезных, можно сказать, потому что вы всегда ставили своей целью еще и помощь тем общинам, приходам, организациям православным, даже каким-то отдельным личностям в разработке и создании странички православной. Вот чем сейчас занимается «Россия православная» и можно ли обратиться к вам за помощью сейчас?
Проект занимается тем же, чем и занимался 13 лет назад. Это помощь размещения сайта в интернете. В общем, то, чем мы занимаемся, это называется простым словом хостинг. Не создавая собственный контент, не создавая собственное содержимое, мы предоставляем возможность людям разместить на нашей технической площадке свой собственный сайт. И пару слов об истории этого проекта. Вообще история его очень простая. В 96-м году один знакомый священник, это отец Максим Обухов из медико-просветительского центра «Жизнь», попросил меня помочь с размещением в интернете нескольких сайтов на коммерческой основе. И когда мы обратились к различным хостинг-провайдерам, мы вдруг пришли к такому выводу, что, а скажу, что тогда это было достаточно дорого, в те времена, 13 лет назад, мы вдруг пришли к такому выводу, что нам дешевле поставить свой собственный сервер и на нем разместить эти проекты, чем платить там за 10-15 сайтов там, по $20 в месяц. И я приобрел списанный сервер, мы установили его на площадке провайдера и там разместили свои сайты. И как только мы это сделали, мы тут же пришли к выводу, что ресурсы этого сервера, они избыточны для этих 20 сайтов там, или 15, с которых все начиналось. И мы предложили просто другим людям, что если вам нужно разместить сайт, то вы можете сделать это у нас.
Я помню, мы сами были размещены первое время, достаточно долгое это первое время длилось у вас, и мы чрезвычайно вам признательны. Я должен сказать, для наших слушателей причем сказать, что неоднократно повторяю в эфире, насколько важна вот инициатива отдельного человека, одного. Вот Александр действительно за свои собственные деньги, тогда вы работали в крупной фирме и получали достаточно приличную по российским меркам зарплату. Вот за свои собственные деньги приобрел вот этот сервер, сам его установил, сам предложил, сам разработал и сам, в общем-то, создал вот эту организацию. Поэтому, братья и сестры, все зависит от нас, от инициативы каждого конкретного человека. Тогда вот эти $20, они казались сумасшедшими деньгами, как,
нет, на самом деле, как 20 тысяч. На самом долларов. Деле это было 350 в месяц, а не 20. 20 за сайт или 350 за сервер. Ну, во-первых, я скажу, что я не все делал сам. Мне всегда помогали единомышленники. Помогали деньгами и сейчас продолжают помогать. То есть я делаю этот проект не в одиночку, а с помощью, скажем так, ближних. Возвращаясь к этой истории. Проект рос, развивался. И в какой-то момент мы вдруг поняли, что нельзя уже управлять им, как говорят, на коленке. А несколько лет назад мы приобрели новый сервер и установили профессиональную систему хостинга. И сейчас наш проект, можно сказать, что по своему качеству нас можно сравнить с мелким коммерческим хостинг-провайдером по объему и качеству предоставляемых услуг.
Ну вот вы, скажем, помогли создать сайт какой-то организации, приходу, общению и так далее. Сайт создан. Что дальше?
Дальше мы помогаем этот сайт, так сказать, раскрутить, как это называется в интернете. Мы помогаем с размещением этого сайта в каталоге православное христианство. У нас есть своя баннерная сеть, при помощи которой мы осуществляем показы баннеров на различных страницах в интернете и помогаем сделать так, чтобы этот сайт был известен среди пользователей. Мы отслеживаем этот сайт, его состояние, защищаем его от попыток взлома, от атак со стороны, скажем так, хакеров.
А такое тоже есть?
Да, такое случается.
Ну, погодите. Ну, ладно, еще можно понять, когда хакеры взламывают какие-то коммерческие сайты или там порнографические, что, слава богу, честно говоря, если такое происходит. Но здесь-то православные сайты, почему они подвергаются хакерским атакам?
Характерный пример. Буквально несколько дней назад хакерами был взломан портал Хабаровской епархии православия на Дальнем Востоке. Хакеры на самом деле преследуют достаточно меркантильные цели. Взламывают какой-то проект, там совершенно неважно содержание, размещают там свои программные коды и с помощью вот этой хостинговой площадки, этого сайта, атакуют другие проекты, рассылают спам, это навязчивая реклама в интернете.
То есть для них абсолютно безразлично, слово ли Божие или там, не знаю, какие-нибудь модные ресурсы.
Именно так. В новостях вот недавно прошла информация, что 7 дней подряд, пока еще не закончилось, атакуется официальный сайт Сербской православной церкви. так называемая DOS-атака, когда с распределенной сети компьютеров посылаются запросы, и сайт не функционирует.
Ну, боюсь, что там как раз политика уже мешает.
Там, я думаю, политика.
Жалко, что люди находятся... Ну, это, собственно, отражает нравственное состояние нашего общества, правда ли?
Согласен. Вообще говоря, интернет и православный интернет, в частности, это отражение нашего общества. Поэтому вот мы знаем, что в нашей церкви есть проблемы. Эти же проблемы переносятся на страницы интернета. Зачастую виртуальный характер интернета, невозможность посмотреть в глаза человеку, лицо к лицу, эти проблемы усиливает. В частности, общение на так называемых православных форумах, иногда среди православных мирян, священников, которые в личной жизни никогда бы таким образом с собой не разговаривали, между собой не разговаривали, оно принимает формы, может быть, даже недопустимые. Это одна из больших проблем православного интернета, когда возникают конфликты, проблемы с общением людей друг с другом на страницах интернета.
Я совершенно согласен с Володей Легойдой, главным редактором журнала «Фома», который высказался очень как-то вот, примерно там, полгода тому назад, очень резко по поводу вот этих всех православных форумов и живых журналов и так далее. Потому как очень часто они носят выраженный антихристианский характер. Вроде бы люди обсуждают религиозные темы, а ведут себя выраженно нехристиански. Просто абсолютно неполезная вещь. И кроме того, просто это повод для тоже такой, в общем-то, повод для реализации некой такой болтливости, которая тоже не является православным добродетелем. Отец Максим, вы согласны со мной?
Конечно. Иван сказал очень правильно. Это действительно большая проблема. Вы совершенно верно вспомнили Володю Легойда, который очень правильно заметил, что общение в интернете должно согласовываться с нашей христианской совестью. Не должны вести себя в интернете иначе, нежели мы ведем себя в храме или дома. Мы должны оставаться там христианами. Мы не должны позволять себе какие-то выпады, резкие слова, и потом, вы знаете, все же нельзя выносить ссор из избы. Если у нас есть какие-то проблемы в православной церкви, в православном интернете, их необходимо обсуждать на закрытых площадках, не выносить их на обозрение всего неверующего мира, который не поймет наши проблемы, и который, наоборот, укажет пальцем на наши проблемы. И это послужит нам в посрамлении. В данном случае вот я хотел бы еще раз упомянуть форум, созданный на базе сообщества православных веб-разработчиков, форум «Христианство.ру». Это форум, который существует для зарегистрированных пользователей. Там обсуждаются любые темы, но далеко не все темы доступны для обозрения сторонних людей. Этот форум действительно православный, там существуют хорошие модераторы, и много других православных форумов существует, и сообщество в том же живом журнале, где существует хорошая модерация. Но опять же, флаг в руки модераторам. Пускай руководствуется христианской православной совестью и держит свои ресурсы, содержимое своего сайта в рамках нашей христианской совести.
Мы вынуждены заканчивать нашу беседу. Она невероятно интересна, и за рамками ее остается еще много и много тем. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшние наши участники нашего круглого стола, а это, напомню, Александр Викторович Дятлов, председатель сообщества православных веб-разработчиков, Иван Леонидович Мазуренко, заместитель председателя этого же сообщества и главный редактор каталога православного христианства, и священник Максим Масолитин, участник этого сообщества и один из руководителей сообщества славянской типографики. Итак, дорогие отцы и братья, какие проблемы, кратко, вы видите перед православным интернетом, и какие перспективы у нас возможны в ближайшее время?
Проблемы мы уже обозначили. Можно, конечно, говорить о технических деталях, которые вряд ли будут интересны нашим слушателям, но перспективы у нас большие. Интернет развивается, проникает в регионы, все больше и больше городов, небольших городов и поселков подключается к толстому, так сказать, интернету. Все больше людей получают доступ к информационным ресурсам. И наша задача – наполнять интернет интересными, позитивными ресурсами, освещающими нашу жизнь и помогающими людям найти себя и прийти в храм.
Я бы хотел высказать пожелание будущим авторам православных сайтов, как крупных проектов, так и авторских страничек. В первую очередь, желаю вам не забывать о том, что православный интернет существует уже более десятка лет, что очень многое наработано. И прежде чем затевать новое дело, начинать новый проект, советуем ознакомиться с тем, что уже сделано.
А где можно ознакомиться?
Самое простое – это прийти к нам на форум православных веб-разработчиков, форум христианства.ру, и побеседовать с авторами сайтов, которые уже существуют и работают многие годы. Нужно не забывать, что сайт делается не для себя, не для своего знакомого, не для своего прихожанина, а сайт делается для православной аудитории. Поэтому нужно не забывать его развивать, не забывать заботиться о нем, не забывать о том, что сайт нужно довести до читательской аудитории. Поэтому проект нужно обязательно и рекламировать, и учитывать особенности технические интернета, которые зачастую авторы наших православных сайтов не учитывают. Ну и если говорить о содержании проекта, мое личное пожелание к авторам сайтов – не смешивать все-таки православие и политику. Это самая большая наша проблема. Мы создаем, у нас очень много проблем обычных, бытовых среди наших людей. Я думаю, что в первую очередь нужно приводить людей в храмы, а не заниматься выяснением отношений между собой.
Спасибо. Отец Максим, прошу вас резюмировать сегодняшний наш круглый стол.
Православный интернет развивается много лет, и главное, чтобы он сохранял нужный и верный вектор своего дальнейшего развития. Иван сказал очень правильные слова. Это наилучшее пожелание начинающим веб-разработчикам. От себя добавлю. Мы не должны служить соблазном для тех, кто может прийти в православную церковь, в православной вере без нашей помощи. Это надо помнить любому автору. Пытаясь опубликовать в интернете что-либо нужное, на свой взгляд, надо не забывать в первую очередь об этом. Не всегда наши труды могут послужить православной проповеди. Надо быть очень осторожным.
Спасибо вам, дорогие отцы и братья. Я для наших слушателей еще раз напомню, что сегодня о православном интернете мы долго и интересно для меня чрезвычайно содержательно беседовали с Александром Викторовичем Дятловым, председателем сообщества православных веб-разработчиков, с Иваном Леонидовичем Мазуренко, заместителем председателя этого сообщества и главным редактором каталога православного христианства, и со священником Максимом Масолитиным, участником сообщества славянской типографики и многолетним техническим редактором портала «Православие.ру». Спасибо всем большое.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 772-807-5928. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа. Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета. 301-01-810-4-00-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы наши радиослушатели могли помянуть вас в своих молитвах. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж». Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В следующем месяце вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59. Третье. Наши банковские реквизиты размещены также на интернет-сайте www.radonezh.ru.